Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». С нами сегодня военный эксперт, журналист Владислав Шурыгин. Влад, приветствую.
Приветствую, Жень. Всех приветствую. Как-то револьверы набиваем патронами традиционно и начинаем пальбу.
Да, только чуть-чуть поближе, да, к мишени.
Да, наоборот, от мишени подальше, к микрофону поближе.
Микрофон поближе, хорошо. 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений, говорит МСК, бот, и, конечно же, ютуб-канал, говорит Москва. Стрим там уже начался, будьте, пожалуйста, внимательно заходите, увидите плашку с изображением меня и Владислава, смело щелкайте, и вы уже сможете увидеть нашу трансляцию и даже в чат писать сообщения по делу. Я подчеркиваю, я обязательно буду зачитывать, Владислав по возможности будет на них отвечать. Тем сегодня несколько подготовили, но сейчас даже, глядя на ленты информационных агентств, можно сказать, что история с Афганистаном, а как следствие с Таджикистаном, то выходит на передний план, потому что заявление сделал Сергей Шойгу о готовности России помочь Таджикистану при угрозе из Афганистана. 201-я база для того и существует, чтобы сохранить стабильность и спокойствие в этом регионе одного из членов ОДКБ в Центральной Азии. По словам главы российского ведомства, Москва внимательно следит за происходящим на границе Таджикистана и Афганистана. В частности, военные фиксируют активные перемещения террористов на территорию Афганистана из разных государств, включая Сирию и Ливию. Ну, то есть потянулись. Несмотря на то, что говорили, что, скажем так, запрещенный Талибан вряд ли выйдет за пределы Афганистана, но опасность представляют те люди, которые так или иначе нестабильность в отдельно взятом государстве используют, и наличие различных террористических экстремистских ячеек используют для того, чтобы к ним примкнуть и, соответственно, потом, видимо, экспортировать вот это вот все. Ты отвечай, пожалуйста, я пока с микрофоном разберусь.
Ну, смотри, здесь надо понимать одну вещь. Во-первых, потянулись куда? Они не потянулись Талибан, это совершенно точно. То есть Талибан в этом случае чужаков не принимает. Там вполне хватает своих. Я напомню, что Талибан это в основном пуштунское объединение, которое родилось как раз в пуштунских регионах, которое своей целью имеет фактически не только там Афганистан как такую свою базу, но и в том числе пуштунские регионы Пакистана, где, конечно, в общем, ведется работа очень аккуратно, потому что Пакистан все-таки союзник традиционный, в какой-то степени один из сосоздателей Талибана. Но, с другой стороны, в любом случае, так сказать, паства, большая часть паства находится там. То есть больше там 18 миллионов из там 28, которые вообще, так сказать, есть в мире. Поэтому в основном это как раз потянулись в те отряды, которые против Талибана, которые присягнули в свое время ИГИЛ, это запрещенная у нас организация. Да. И, соответственно, это вот началась та самая второй этап гражданской войны, о котором все говорили все последние годы, о том, что после ухода американцев, которые там, собственно говоря, всю ситуацию как-то разорили и вывели на совершенно новый уровень противостояния, теперь все остается нам наследство. Как мы к этому относимся? Ну, во-первых, надо вспомнить одну вещь. Начнем как бы с оптимизма. Первое, мы смогли своими имеющимися силами весь этот Бандустан остановить еще 91-92 год. Потому что тогда, я напомню, была очень масштабная кровавая гражданская война на территории Таджикистана. Да. Соответственно, во все это по полной тогда как раз влезли люди Северного альянса.
Это же знаменитые кадры вот есть, когда возвращается бригада, и там из там, десятков человек остались, по-моему, 9 выживших.
Нет, это не бригада, имеется в виду знаменитая 12-я застава. 12-я застава,
да, именно.
Где они, вот ребята, вырвались. Я был на этой двенашке через... Три года после этого. Там есть старая двенашка, новая двенашка. К этому моменту там уже, конечно, было все прочно запечатано. Там стоял, как прикрытие, батальон границы. То есть это батальон 201-й дивизии, дивизион артиллерийский. Периодически шарашили по территории Афганистана, по местам, где переправы, так сказать, так называемый беспокоящий огонь. Ну, вот. И, соответственно, тогда нам этих сил вполне хватало для того, чтобы все это запечатать.
Ну, задачи не было такой.
Ну, нет, задача как раз стояла более тяжелая, чем сейчас, потому что тогда, напомню, власть в Афганистане находилась в руках душманов Северного альянса, который как раз считал, что нужно идти через границу, поддерживать и, так сказать, нести исламское знамя на территорию бывшего СССР. Потому что тогдашние, так сказать, куча лидеров, которые тогда были, потом их потихонечку кого перебили, кого выгнали, они все были связаны именно с ними, и они все говорили о том, что вот великая джихадистская исламская революция. Сегодня задача, конечно, немножко другая. Мы пока готовимся. Мы готовимся к тому, что, возможно, будут вот такие прорывы. И опять же, мы оказываемся в ситуации, когда мы должны, нравится нам это или не нравится, но мы должны найти... Но если не союзников, то старый римский принцип «враг моего врага – мой друг». Вот в данном случае для нас талибы, которые...
Запрещены у нас.
Запрещены, которые при этом провозглашают, как сказать, невыход за территорию Афганистана. Почему они разошлись с ИГИЛ, который, опять же, у нас запрещен?
Запрещен, да.
И почему они не присягнули? И почему между ними началась война? Потому что ИГИЛ требовал, так сказать, знамя, всемирное знамя...
Халифата.
Халифата. А талибы сказали, нет, нас интересует только Афганистан.
Вот здесь очень важно, Влад, определить, потому что сразу же от слушателей вопрос, а почему мы, с одними, значит, террористами не договариваемся, с другими террористами договариваемся, и тех или и тех иных считаем террористами, а значит, врагами, потому что они используют, значит, методы, которые мы называем терроризмом. Здесь важно понять, где грань того, что мы считаем, что они договороспособны именно для нас. И где мы считаем, что да, вот с ними можно здесь переговорить, потому что было же тут заявление, значит, вот там отрубили электричество, подорвав линию электропередачи, там что-то еще было, какие-то казни, какие-то расстрелы, вот. Где грань-то? Вот для нас это что?
Знаешь, для нас в этом случае как-то, ну, как-то наступает некий момент истины. Он заключается в том, что все, что направлено вне Афганистана, то есть вектор вне, является для нас врагом, потому что это направлено против нас. Все, что не выходит за рамки Афганистана и действует на территории Афганистана, мы можем рассматривать, ну, не как союзников, но как ту силу, с которой мы можем взаимодействовать. Это главный сегодня критерий, потому что никаких союзников наших в Афганистане нет уже с тех времен, когда мы Афганистан предали вместе с Наджибулой, и все те, кто тогда были за нас, были вынуждены бежать на территорию Средней Азии и на территорию России. Сейчас многих тоже встретить до сих пор на российских рынках, которые вот афганцы того самого периода, кто были за нас. Сейчас там остались только те, кто однозначно против нас, и те, кто готов как бы с нами так или иначе взаимодействовать.
Просто взаимодействовать на каком уровне? Мы же понимаем, вот, смотри, что это же сейчас... предмет торга какой-то,
конечно,
должен быть.
Безусловно. Так. Мы как раз вот, как ты помнишь, у нас, несмотря на то, что они запрещены, но у нас даже побывала делегация политического крыла талибан.
Ну, это правда, да, это были, значит, катарские талибы, никакой... а не другие.
Ну, а как они другие?
Нежели полевые командиры, вот в чем дело. Нет,
организация талибан единая, она везде это позиционирует.
Так это же не государство, по сути.
Организация. Вот, допустим, ООП, организация палестинские, то есть палестинские.
Да, я поняла.
Она единая. У нее есть военное крыло, есть как бы политическое. Напомню, те же самые... Господи. Все. В Ливане у нас. Хизбалла.
Хизбалла, да.
Хизбалла, которая у нас, кстати, не запрещена.
Не запрещена.
У нее есть боевое крыло Хизбаллы, есть политическое.
Да.
Здесь та же самая система. То есть мы в этом случае не используем никаких эвфемизмов, мы просто встречаемся и объясняемся. Надо помнить, что мы вообще объявили, как это, может быть, не покажется странно слушателям, но мы объявили талибов такими международными террористами и внесли их в этот список фактически подавлением американцев, которые тогда пришли в Афганистан, а мы с ними пытались в этом случае как-то вот заигрывать, танцевать.
Ой, вот про давление, ну что, какое давление? Давление — это если ты не признаешь, что я тебе, а здесь мы признаем, потому что нам это на тот момент было выгодно. Это как с американцами.
Это, слушай, чем это было нам выгодно?
Я не знаю.
Так вот,
это вопрос к тому, кто их вносил туда.
Так вот как раз в том-то и дело, что тогда очень многие, кто занимался Афганистаном, очень крупные специалисты, разведчики, дипломаты говорили, что, ребята, не надо торопиться, так сказать, вносить талибан куда-то. И не надо в этом случае талибан делать своими врагами. Потому что, во-первых, американцы уйдут, а талибан останется. Это было сказано, извини, 20 лет назад. И так и произошло, собственно говоря. Я тебе, помнишь, даже прислал свой собственный прогноз по Афганистану.
Да.
Вот. И, соответственно, в этом случае наша вот эта вот попытка сделать услугу и бежать там впереди паровоза, она ни к чему хорошему не приведет. Ну, слава богу, нам хватило ума, вот надо отдать должное политическому руководству и всем, кто тогда прилагал огромные усилия, мы не влезли непосредственно в боевые действия против талибов. Mm-hmm. То есть, несмотря на то, что, так сказать...
Не повторили второй
бой. Да, несмотря на то, что в начале там, 2002-2003 год у нас, можно открыть то время, у нас были куча публикаций, что мы mm-hmm. должны тоже участвовать в международной коалиции, mm-hmm. мы должны предоставить свои аэродромы, мы должны. Вот представляешь, что, к чему бы мы сейчас были, пришли, будь мы тогда должны исполнены.
Понимаешь? Здесь очень важно все-таки понять, каков расклад сил. Во-первых, от наших слушателей уже идут вопросы. ДВ спрашивает, может ли Таджикистан теоретически переметнуться под военный зонтик Китая, тем более, что богатейшие месторождения меди таджики уже отдали за даром Китаю, мол, пусть отрабатывают китайцы таджикские авансы.
Ну, понимаешь, знаешь, это тот самый известный анекдот. Съесть он съесть, только кто же ему даст? Понимаешь, вопрос, нужен ли Таджикистан Китаю, это вопрос номер один. Китай вообще не стремится никуда заходить не
публично.
Публично, тем более официально, тем более военным способом.
Они заходят экономически.
Хотел сказать, все, что им нужно в Таджикистане, они уже прикупили. Плюс к этому они там строят кучу дорог, которые будут идти через Таджикистан. И, опять же, там Киргизию, Узбекистан. То есть свою экспансию они там и так по полной, так сказать, проявили.
Ну, то есть,
подход... Свои интересы они защищают. Но брать им еще и лезть в исламский регион, когда у них свои проблемы с уйгурским автономным округом.
Так все же рядом.
Это все рядом. Но для них в этом случае еще и туда залезть, это лишняя головная боль. Поэтому вряд ли.
Здесь другой тогда момент. Как отмечают аналитики, которые смотрят, что там происходит, что в последнее время пропагандистские ресурсы, которые принадлежат талибам, они как-то скупо начали освещать то, что там происходит с их стороны. То ли силы выдохлись, не знаю, то ли наступление остановилось, или решили перейти к каким-то иным методам. Важно все-таки понять, каков сценарий для Центральной Азии в связи с тем, что происходит там. То есть, если нам удается договориться с правительственным крылом запрещенного Талибана, и они якобы дают нам какие-то гарантии, в том числе борьба с маковыми полями, то, что, значит, движение не выйдет за пределы Афганистана, потому что им надо страну свою построить, вот, что они там борются с запрещенным ИГИЛом. Но север страны, очень много группировок различных. И, соответственно, мы можем теоретически протокол ОДКБ включить?
Ну, если произойдет что-то чрезвычайное, конечно, мы будем включать
протокол. Но это что, если будут обстреливать территорию Таджикистана,
грубо говоря? Безусловно, если начнется постоянный обстрел, если мы увидим сложившийся там агломерат, который направлен, так сказать, военным копьем в сторону Таджикистана, то мы без вопросов этот протокол включим. Здесь нужно... Ты задала два вопроса. Первое. Что происходит сейчас? Безусловно, талибы выдохлись. Но это мы видели и в прошлый раз. То есть в начале 99-2000 год они также наступали. Поскольку это такое паравоенное образование, которое очень сильно зависит от завоза боеприпасов, от завоза вооружения, от подхода очередных свежих отрядов отдохнувших, то они обычно вот такая тактика ими используются.
Кто им поставляет, кстати?
Идут очень много. Особенно в основном сейчас является основной поставщик от Пакистана. Все это идет из Пакистана. Плюс ко всему, они захватывают очень много в самом Афганистане. Американцы туда навезли кучу всего. По мере того, как они берут провинции, они берут и технику, и вооружение, и все остальное. Угу. Обычно они месяц-полтора-два наступают, дальше месяц-полтора-два пополняются, и дальше опять идут. Поэтому думать о том, что они выдохлись, встали и дальше не полезут, это абсолютная ерунда. Я думаю, что мы в ближайшее время, там, ну, максимум там, в радиусе 3-4 месяцев, увидим талибанский флаг над Кабулом.
Что будет делать... Ну да, какую они провинцию-то взяли не так давно? Довольно мощную, большую.
Ну, Кандагар.
Кандагар, да, Кандагар брали. Интересует история с правительством, как бы официальными властями Афганистана. А что там с ними происходит? Их не слышно, не видно. То ли они сдаются, то ли не сдаются. Гани, естественно, опытный политик, это президент Афганистана, я имею в виду. Так просто он, естественно, не сдастся. Но мы же понимаем, какие существуют инструменты, чтобы тот или иной политик вдруг поменял свое мнение. Как-то, ну, приехать, поговорить, что-то показать, что-то предложить, чем-то шантажировать. Такое есть? Он объект для кого-то?
Ты знаешь, к сожалению, никаких козырей у них не осталось.
У Афганистана, у правительства.
Да, ага. У ГАНИ. Потому что американцы уходят, американцы практически ушли. Куда-то завести кого-то еще невозможно. Талибы очень жестко дали Турции под зад. То есть, если ты помнишь совсем...
Да, они хотели...
Турки попытались, думаю,
аэродром охранять. Да,
в мягкий такой исламский братья, мы тут с вами все братья, мы тут немножечко посидим, вам поможем. На что им просто дали под зад, сказали, ребята, Афганистан — это наша территория, вы тут никто. Угу. Чемодан, вокзал, Анкара. И, собственно говоря, весь вот этот проект, который был связан у нынешнего президента Турции с закреплением в Средней Азии, он полетел вверх тормашком.
Ну, я бы не сказал, что он полетел, он пока затормозился.
Затормозился.
Это же не какой-то план быстро все это сделать. Это на десятилетия рассчитано.
Я в этом случае не говорю о долгих планах, я говорю о вполне конкретной истории, связанной с тем, что благостная история о том, что американцев медленно заменяют турки, и турки берут на себя некую такую посредническую миссию между правительством и Талибаном. Вот этот план весь полетел, как бы сказать, под откос.
Ну, как вариант. И следовательно, да.
Следовательно, никакой поддержки сейчас, кроме собственной, нет. Но, естественно, в этом случае военная техническая поддержка из-за рубежа. Пока есть, опять же, аэропорты, которые так или иначе контролируются. Афганистан, нынешний официальный Афганистан, афганское правительство, Кабул будет что-то получать. Но по мере того, как их будут от всего этого отсекать, останется, в общем, одна, собственно говоря, история. Это, опять же, вовремя сесть на самолет и вылететь. Иначе просто будут вешать, как, в общем, талибы это очень любят. Не надо никаких иметь иллюзий.
Но имеется в виду, что все теперь поняли, что с талибами бороться невозможно. Там уже в каком поколении, в третьем, по-моему, люди привыкли, соответственно, с колыбели к оружию. Вот. И, получается, берут измором официальные власти Афганистана, никто ему помогать не будет, и действительно, власть талибов, вот она.
Ну, фактически, да. По крайней мере, я не вижу сейчас ни одной силы, которая бы взяла бы на себя, даже, так сказать, мужество пытаться как-то помогать.
Наши как они будут восстанавливать помогать. Государство,
если наши помогают сейчас. Тем, что они пытаются как-то уговаривать талибов, что, ребят, ну, давайте как-то хотя бы вот, ну, держите, подержите.
Хорошо, да. Но, Влад, ты прекрасно знаешь, что когда одна из сторон одерживает победу, провозглашает, что мы победили, войны больше нету, многострадальный народ начинает жить мирно, и у многострадального народа тут же к этой власти, которая заявляет, что она закончила войну, она победила, возникают вопросы. А на что ты будешь восстанавливать нам жизнь, в конце концов? Но на войну-то можно все списать.
Понимаешь, здесь надо все-таки знать Афганистан. Афганистан не является и никогда не являлся в последние 20 лет войны экономически состоятельной страной. Фактически вся жизнь в Афганистане последние там 20-25 лет — это просто выживание. По большому счету талибов никого и кормить не надо. Так вот, как это цинично звучит.
Достаточно шариат вести, и все. Сейчас вот говорят, они опять ужесточили все это для женщин и так далее.
Они будут все это вводить, каких-то больших протестов не будет. Будут недовольны в основном родоплеменные все дела. То есть таджики будут недовольны, которым совершенно не хочется под талибов. Будут недовольны узбеки, там хазарийцы. Безусловно, там не будет довольно население Паншера, понимаешь. Но каких-то вот реальных, ну что ли, сил, которые могут политически бороться с талибами, здесь в регионе просто не существует.
Я не про политику, я про то, что иногда политика...
С точки зрения экономики.
Да.
У Афганистана, в принципе, как сказать, что продавать есть. Да. Потому что, во-первых, в Афганистане...
Они будут бороться с маковыми полями, уж простите.
Ну, полями, безусловно. Я как раз в этом случае не сомневаюсь, что, по крайней мере, на первом этапе они это будут делать, чтобы продемонстрировать миру того, что они как бы вот за цивилизацию, в их понимании. Но там есть и лазурит, там есть и бойки, там есть много чего, что, в принципе, при определенных условиях они могут, если они смогут, вернее так скажем, если они смогут хотя бы гарантировать на 2-3 года стабильность в Афганистане, ну, такую как бы реальную, то, безусловно, они могут получить инвестиции. Потому что он как кусок...
Их тогда признать должны, потому что если группировка до сих пор запрещена на уровне Совета Безопасности ООН, никто с ними торговать не будет.
А это главный наш козырь с ними, понимаешь? Зачем они сюда приезжали? Они приезжали сюда...
Чтобы мы продвигали идею
снятия санкций. Да, они именно из этим приезжали. Да, они, более того, это официально прошло, что Талибан обратился к России с просьбой, значит...
Договориться в ООН.
Да, значит, в ООН, посодействовать в ООН исключению Талибана из списка...
Запрещенных организаций.
Более того, я думаю, что это произойдет в ближайшие два года.
Это про выгодно-невыгодно. Я все-таки вот аналогию провожу с пресловутым Северным Суданом, потому что там как-то это все тихо-тихо было, но по факту очень интересно. Когда мы заявили о том, что все-таки у нас есть какие-то договоренности по материально-технической базе, потом официальные власти сказали, что что-то нет, и сказали они это ровно в тот момент, когда американцы эту страну исключили из списка стран, спонсирующих терроризм. То есть для них это выгодно-невыгодно. А с другой стороны, если американцы де-факто потерпели, ну, с политической точки зрения, поражение в Афганистане, они уходят. И что, они так просто будут санкции снимать с этого? Нет, конечно. Нет, конечно.
Понимаешь?
Тем более у них право вето.
Наша позиция тоже в этом случае как бы достаточно весомая. Тут надо понимать, что все зависит от того, как будет стоять формулировка и в какой... ну, что ли, форме. В-третьих, есть же еще вторая вещь, о которой все отлично понимают, не произнеся вслух. Как-то не обязательно что-то вообще делать, признавать официально. Нужно... Талибан отлично понимает. Афганистан имеет несколько границ. С одной стороны есть Иран, с другой стороны есть Пакистан, с третьей стороны постсоветская Средняя Азия и Китай. Собственно говоря, вот...
То есть, как Китай покупает иранскую нефть, так же и Китай будет каким-то образом... Сказать,
по большому счету, им не нужна ООН, кроме как вот на международном уровне. Им нужно просто договориться с соседями.
Тогда и не будет никак... Тогда им, значит, и не нужны никакие обязательства, потому что, опять же, вот я про ту грань, возвращаясь к первому вопросу, с нашей стороны договоренности, потому что вот была у американцев идея плохая-хорошая, не знаю, там, энтропия у них тоже была, чтобы... экспортировать демократию и говорить, что там не нужны шариатские суды, там выпустите женщин, пусть они учатся, девочки и так далее. Вот, это была идея. А у нас сейчас получается такой подход, что, ребят, вы самое главное туда не суетесь, а то, что у вас внутри государства происходит, нас не интересует. Побивание камнями, там что еще, ну, нет, значит, ну, запрет на слушай, то, чтобы женщинам учиться.
Первое. Во-первых, американцы в этом случае всегда были очень двуличны, как ты понимаешь. Провозглашая одно, они делали совершенно другое.
Понятно.
Мы в этом случае не повторяем.
Прямолинейно.
Ну, прямолинейно, да. Мы точно так же призываем Талибан, скажем, не проявлять жестокость. Мы призываем Талибан не пытаться там ужесточать как-то внутренний режим.
Мы ничего не будем делать, если вдруг они что-то ужесточат.
Слушай, ну, подожди, стоп. О чем мы тогда говорим? Предмет разговора. Что мы будем делать?
Нет, что вы нам, а мы вам. Это вот про это, товарищи.
Мы им, если так уж перечислять, они не могут жить без топлива, они не могут жить без электричества, они не могут жить без поставок продовольствия, по крайней мере, на первом этапе, они не могут жить без боевой техники, без вооружения.
Ну, а мы без чего?
Мы в этом случае имеем самый главный и самый дорогой от них товар, это безопасность. То есть, если они гарантируют в ответ на это не вмешательство, и как бы не то, что не вмешательство, а отсутствие вектора движения на север, в принципе, для нас это очень много. Вторая вещь, которая нас может интересовать совершенно цинично, это действительно, скажем, там, при установлении более-менее стабильного режима внутри Афганистана нормальный заход нашего бизнеса, так как мы, например, заходим сейчас там в ЦАР, так как мы заходим там...
Да, в то кучу... есть еще раз, нас не интересует то, что там внутри происходит, важно, чтобы нам гарантировали возможность зарабатывания.
По большому счету, да, это их внутреннее право, они выиграли войну, в которой их поддерживает население. Они не могли бы выиграть войну без поддержки.
Да, но сейчас есть еще очень важная часть. А после новостей, я думаю, что мы ее обсудим. А когда мир стал уже не двуполярным, а многополярным, усиливается угроза безопасности в плане развития ядерных технологий. У нас там есть Пакистан. А где гарантия, что никто не будет грозить ядерной дубиной, как то делает КНДР? Мы, конечно, в них уверены, но по факту.
Ну, Афганистан и Пакистан с ядерными как-то, в общем, сложно.
А Пакистан с Индией хорошо, а тут Афганистан рядом.
Понятно, но Афганистан-то каким боком к ядерному оружию?
Чем меньше, имеется в виду, чем меньше управляемости, тем выше риски. Вот и все. После новостей хорошо. Продолжим. Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт. Новости, потом вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.37, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро. Продолжаем с Владиславом Шурыгиным. Программа «Револьвер». Стрим в Ютубе ведется, продолжается. Канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Телеграм для сообщений «Говорит и Москобот». СМС плюс 7-925-888-948. Прямой эфир 495-7373-948. Так, Адам говорит. Отчасти Евгения права. Не зря и Индия пытается вести диалог с талибами. Ведь в этом регионе конфликт между Пакистаном и Индией давно на острие ножа. Это к вопросу ядерного оружия. Мы понимаем, что мало, значит, не так просто сделать ядерное оружие. Там нужны средства доставки, там история с хранением и так далее. Но смысл был в чем? И об этом многие эксперты писали, что военные, что как раз усиливающиеся вот эти вот конфликты в разных точках мира, и плюс еще технологии и возможность, видимо, экспортировать части вот этих вот сложнейших технологий, нелегально, например, повышает, когда как раз ИГИЛ запрещенно все больше и больше захватывал территорий, война была в самом разгаре, вот, на Ближнем Востоке, то опасались, а что вдруг кто-то, какие-то разработки кому-то передаст, и, соответственно, никто не говорит, что весь мир в труху. А точечно? Да, почему нет? Тем более, что если люди будут обладать или хотя бы заявлять о том, что у них такое оружие. Если у нас такие проблемы с Ираном, и у нас такие проблемы с КНДР, то что говорить о том, что есть какие-то группировки, которые тоже немножечко потряхивают такой дубинкой?
Ну, ты знаешь, я, честно говоря, пока не вижу, только как-то я вашу мысль готов разделить, но по пунктам.
Понятно.
Да, первое, расползание ядерных технологий, это, конечно, в любом случае реальная угроза.
Да.
Смею, как военный эксперт, сказать, что расползание угрозы по террористическим организациям и по странам, это угрозы разного масштаба и разной реакции.
Конечно.
Я нисколько не сомневаюсь, что любая террористическая организация, которая получит малейший доступ к ядерным технологиям, даже не к бомбе, а просто к расщепляющимся материалам, ее будут уничтожать долго, упорно и под корень вплоть до двухлетних детей. Почему? Потому что это уже угроза, которая осознается как угроза абсолютно миру абсолютно нового типа. Поэтому их будут выжигать просто вот... Поэтому, кстати, в последнее время количество любителей даже среди террористических организаций получить ядерные материалы, оно достаточно резко сократилось. Просто, во-первых, все поняли, что это очень сложно сделать. Во-вторых, за это очень сильно придется отвечать, причем уже всем. То есть тут игрушки закончатся. То есть ни один спонсор в этом случае рядом с тобой рядом сидеть не будет, потому что это никому не надо. Вторая тема. Афганистан и ядерные технологии, они пока, лично мне никак в мозгу не складываются, потому что Афганистан — это совершенно, во-первых, другая эпоха. Это где-то вот 19 век, начало 20-го, это максимум. С точки зрения самой, технологии ситуации. Но там нет...
Оружие при этом у них уже 21 века.
Какое у них 21
века? 20-го, хорошо, 20-го. Автомат Калашникова.
Вот я хотел сказать, что это оружие...
Установки зенитные.
Понятно, это все 47-65 год, это максимум. Ничего новее у них нет. Понимаешь, хамви американские, они могут на них покататься, но, извини, грузовики можно... То есть эти машины можно купить в любой точке мира, она не проблема. У них нет ни ПЗРК сейчас, то есть даже официальному режиму в Кабуле никто ПЗРК не давал, потому что, естественно, у талибов нет этих самых... У талибов нет даже сейчас то, что есть у сирийцев, у них нет
БПЛА. Или у пакистанцев, у палестинцев.
Да, у палестинцев. У них нет беспилотников, понимаешь? Совершенно другой пока масштаб и совершенно другая, философия войны, которая там идет. Но она, безусловно, угрожает. Вот мы об этом сейчас с тобой говорили.
А другой момент. Так, кто же писал тут сейчас? Вот, Димитриус говорит. Это к вопросу договороспособности Талибана запрещенного. Получается, когда тебя на площадке терроризирует сосед, и говорит, что не подожжет твою квартиру, если ты будешь оплачивать все его расходы на жизнь, то я должен быть счастлив и согласиться на это?
Я хочу, Дмитрий, тогда поправить. Если вы хотите провести вот такую бытовую аналогию, то все происходит не на площадке.
А где?
Все происходит по-другому, что у вас есть где-то за стенкой сосед, даже не за вашей стенкой, а через стенку, у которого внутри квартиры идет уже 20 лет побоище, где какие-то люди приходят, уходят, одни бомжи сменяются другими, риэлторы продают, перепокупают, а теперь и при этом все время происходит какая-то угроза. Там кого-то раздевают в подъезде, кого-то еще что-то. А сейчас в этой квартире поселился нормальный бандит, который говорит, я живу по понятиям, я не дам, опять же, там, никого обижать на площадке, главное, вот вы не трогайте меня. Так что вот...
Не, как... не трогайте, подожди, а деньги... А инвестиции?
А он ничего не требует. Минуту, он ничего...
Так вы сами сказали, что...
Я сказал, что для нас это возможность. А потом он приходит тебе и говорит, что такое инвестиция? Он приходит и говорит, слушай, а можешь сделать ремонт? Я вот заплачу. Мне. Да. Ремонт, и я тебе за это заплачу. У меня вот есть горно-обводительный комбинат, который там... Или вот тебе шахта Лазурита, дай мне за это денег на ремонт. Понимаешь? То есть, дело в том, что Талибан никому не предъявляет никаких условий. В отличие, кстати, даже от правительства.
Потому правительство что у них время... сейчас нет инструментария. Как только они окрепнут, скорее всего, начнется торг. И начнется более серьезный торг, чем сейчас.
Понимаешь, мы в этом случае... Я даже не буду в этом случае спорить, потому что вариантов будущего бесконечно. Понятно. Если есть такой вариант, в любом случае нужно понимать, что сейчас... Мы этот вариант не можем никак предупредить.
Это я говорю про то, что мы хороши, мы понимаем, как работать тактически, но мы понимаем, что нам нужна какая-то стратегия тоже на будущее. То есть если они 2 недели назад договорились, такое бывало, что по каким-то образом...
Стратегия на будущее, да, мы с тобой, да, с нее начали с новости. Мы усиливаем максимально допустимую
Таджикистан,
да, Узбекистан. Мы проводим постоянные учения, и мы... как бы очень активно работаем по созданию военной структуры АДКБ. Вот. Но это то, что мы готовимся на долгий срок.
На днях анонсировали еще вывод войск США из Ирака. Вот что. Но, правда, обращает внимание, что в связи с этим на днях буквально Депздрав США, если что, департамент здравоохранения у них есть, значит, и управление социальных служб заявило о том, что выделяется почти 2 миллиона долларов на репатриации частных лиц. Вот в чем дело. Помощь при репатриации, значит, что там еще. Но, правда, не раскрывается регион, на которые вот эти деньги направляются. Но как-то вот, где война, там деньги. Это как-то вот все пересекается.
Очень. Не всегда. Война без денег невозможна. Нужно, понимаешь, на две войны, то есть на афганскую и на иракскую, американцы за почти 20 лет грохнули то ли около 1 триллиона долларов, то ли более триллиона долларов.
Угу.
Понимаешь? То есть это деньги просто сумасшедшие. Как недавно сказал один очень интересный американский военный аналитик, он сказал, что если бы мы вначале начали просто афганцам или иракцам раздавать эти деньги, то мы бы, говорит, решили все вопросы в 3 раза меньше ценой.
Это Руслан Пухов у нас в эфире сказал.
Кстати, да, наверное, кстати, да, неправильно сам... тогда
говоришь. Да, 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 в умных парнях.
Военный эксперт, да, это вот все-таки...
Если что, у нас есть записи тоже, да, в Ютубе, пожалуйста, посмотрите. В умных парнях, да, на днях Пухова был эфир.
Вот, и, понимаешь, в этом случае меня больше всего восхищает другая вещь. Восхищает как журналиста.
Да.
Вот я не буду вспоминать, как мы уходили из Афганистана, и до сих пор вот эта вот такая травма психологическая, которая над нами висит. Но вот американцы за 1 год признали 2 полностью проигранных войны. Ну, то есть совсем.
Одновременно вошли, одновременно вышли.
Примерно 20 лет. Получается. Ну, мы точно так же почти. Мы там выходили с небольшой разницей. Ну, не в этом дело. То есть за 20 лет они положили, значит, там больше там, 20 там, тысяч своих солдат в разных войнах. Не считая там всех союзников, они разорили полностью 2 государства. Причем так в ноль разорили. До полного, так сказать, дестройера и попыток создания на их месте чего-то непонятного. Они как бы всполошили, переполошили регион. Они вызвали из ада дух джихадизма, потому что, я напомню, самые первые джихадисты появились под крылом американцев в Афганистане, которые должны были воевать против советских. Собственно говоря, это было рождение современного джихадизма. Оттуда все пошло. И Аль-Каида, и потом
запрещенные
ИГИЛ.
Запрещенные тоже,
да, в России. После вторжения в Ирак ИГИЛ, запрещенные в России. И заметь, и это теперь преподносится как подвиг. Мы выходим.
Они
ура!
Даже, нет, здесь нужно разделять, во-первых, цели, средства и плюс, что в итоге, потому что даже можно смотреть, скажем так, переполошили, но для чего? Можно заявлять, что, а мы пытались, значит, экспортировать демократические устои, не получилось. С другой стороны, Какой-нибудь заводик по производству вооружений должен работать? Конечно, должен работать. А какие-нибудь менеджеры, которые, значит, работают в Пентагоне, должны обеспечивать свои семьи? Конечно, должны. Печатный станок должен работать? Конечно, должен работать. На своей территории ничего не сделаешь, глобальную войну тоже не устроишь. А почему бы нет? А следом, это же тоже про деньги. Вот эта история с даже репарациями, которые непонятно на что сейчас выделяются. С одной стороны, здесь даже аналитики провели аналогию, что 91-й год тоже выделяли, а там был Персидский залив, 2003 год тоже Ирак, конфликт в Ливане был у нас, землетрясение на Гаити, Эбола была и так далее и тому подобное. Ну, как-то вот это все очень
Жень,
близко.
Я в этом случае исхожу даже понятие, скорее, даже военной экономики. Безусловно, две проигранных войны — это не прибыль США. И американцы, и в Совете, и везде они пишут, что это, конечно, так сказать, во внутренних документах, что это громадное геополитическое поражение. Они туда заходили не для того, чтобы заводик построить. И уж тем более не для того, чтобы там где-то что-то там...
Нет, решить политические вопросы,
они конечно, туда заходили конечно. С одной целью, которую тогда они совершенно не скрывали, потому что она казалась им близкой, вот как по щелчку пальцев. Установить окончательный контроль над главным нефтедобывающим регионом. Потому что у них здесь был союзник Саудовская Аравия, они сокрушили к этому моменту своего главного врага Ирак, и оставался только Иран. Всем было все понятно, вот просто як пять копеечек, как говорят на Украине, понимаешь? Вот мы зашли, мы сделаем все. Потом они начали буксовать, потом началась партизанская война, потом выяснилось, что ничего не получается с Ираком, но надо его держать, потому что это все-таки нефть. Теперь они оттуда выкатываются, потому что ничего не получилось. В итоге остаются саудиты, как опорная точка, они никуда не делись.
Соединенных Штатов, ну,
но так. При этом, опять же, в этом случае возник еще и очень мощный враг, который, собственно говоря, саудитами и выращен, это ИГИЛ. Если бы не Россия, которая его фактически умножила на ноль через Сирию, то чтобы, кому бы остался в этом случае Ирак, даже вопрос не стоит.
Понимаешь? А сейчас-то что будет с этим регионом?
Понимаешь, сейчас начнется очень медленное его проращивание, потому что ресурсов в регионе громадное количество.
Проращивание в смысле на мирную жизнь?
Проращивание, да.
Потому а где лидер? Лидер должен быть.
Сегодня, который... А самое страшное для американцев, что сегодня, что сегодня регион перехвачен шиитами. Понимаешь? Они, зачистив суннитов в
там
лице...
Там иранских прокси много, что ли?
Там все сложнее, понимаешь? Дело в том, что иракские шииты, они не очень сильно горят стать иранскими шиитами. У них, несмотря на общую веру и общее, так сказать, там, почитание аятол, но это все равно своя отдельная епархия. Это вот как нынешний УПЦ, который, понимаешь, вот мы вроде как... И, но мы сами по себе.
Понятно. Да.
Но при этом они до этого были много лет угнетаемым меньшинством. То есть практически большинством даже. Потому что сунниты, которые были официально у власти в Ираке, они очень жестко давили шиитские регионы, очень жестко. Там и химическое оружие, и чего там только не было, это все было связано с одной стороны с шиитами, на другой стороне были курды. Вот теперь фактически Ирак расколот на две страны. Одной управляют шииты, в которой сунниты голову особо не поднимают, а в другой курды, которые живут, в общем, фактически сами по себе. Вот что мы сегодня имеем. И те, и другие, в принципе, имеют ресурсы, чтобы стать так или иначе, ну, по крайней мере, на данный момент квази-государствами, а затем, в принципе, ну, Иран даже, то есть Ирак, извините, он уже является государством, но в смысле того, что начать себя восстанавливать как государство. Ну, то есть они потеряли там 30-40 лет. Я был в Ираке перед войной, я помню, что это была за страна, насколько она была действительно развитой. И знаю, что сейчас там происходит. И, конечно, им теперь лет 20 потребуется на то, чтобы с помощью нефти и газа так или иначе себя начать восстанавливать.
Да, здесь еще очень важный, как мне представляется, момент, в чем разница в восстановлении стран, например, которые от колониального ига избавились. Там были, во-первых, очень харизматичные лидеры, там была идея, там были средства, это действительно. А сейчас, с учетом того, что... Мы говорили про этот циничный расчет. Нам не важно, что у вас происходит. Самое главное, что вот наш бизнес, мы вам даем какие-то денежки, вы там разбираетесь, что хотите, делаете. Немножечко поменялось же как бы политический формат.
Ты говоришь сейчас очень ключевой момент. Когда-то этот регион, как сказать, стартанул как ракета вверх на идее арабского социализма.
Да,
ровно БААС, об этом говорю. Социализм, который требовал создать рай на земле для всех. Сегодня они опустились в классическую феодальную эпоху, где есть очень-очень богатые и есть большинство бедных, которых не имеют даже доступа к воде. То есть, если, скажем, при Хусейне доступ к воде имело 90% населения Ирака, то сейчас меньше 30%. Понимаешь? И, безусловно, восстанавливаться будут по принципу вот того самого средневековья, когда бедным будет что-то где-то как-то перепадать, а в основном как бы будут возникать вот эти вот, так сказать, семьи сверхбогатых. Поэтому, конечно, нам в этом случае нет смысла ждать какой-то очень большой стабильности от региона. Но мы с тобой в этом случае начали-то с другого. Понимаешь, насколько сегодня в современной цивилизации деструктирующая роль американцев. Понимаешь, то есть разорили два региона, и теперь они тихо выходят, выходят с видом победителей, потому что никто вокруг их, из их окружения не смеет им сказать: ребята, да вы не обгадились по самые уши. Нельзя, потому что вот они победно выходят, и мы должны все дружно, что называется, радоваться.
Я думаю, что мы ничего не должны.
Ну, я говорю не про нас, я говорю про весь мир. Мы как раз в этом случае, как ни странно, выгодоприобретатели. От того, что оттуда вышибают американцев, приобретаем только мы. Потому что, во-первых, шиитское правительство так или иначе смотрит на Россию. Угу. Более того, насколько я знаю, сейчас ведется очень большое количество переговоров, связанных с нашими инвестициями, в том числе и с нашим вооружением, и еще много с чем. И, в общем, все ждут, когда окончательно американцы уйдут. Поэтому наша стабилизирующая роль и, опять же, наш приход в Сирию, он в этом случае, кстати, помнил, чем я хотел немножко полемизировать вчера, это вот как раз с мыслью Пухова о том, что, в общем, что там в Сирии происходит, в общем, особо неизвестно. Тем не менее, с точки зрения уже геополитики, как раз наш приход в Сирию, наше там положение и наши, так сказать, после этого поднявшиеся ставки в арабском мире, они как раз позволяют нам после ухода американцев сделать очень мощный рывок дальше.
У нас 7 минут буквально остается. Только последний вопрос. Так, в Китае афганцы не суются, хотя граничат. Удастся ли вновь затащить Узбекистан в ДКБ на фоне афганской угрозы? ДВ спрашивает. Так, и что-то там еще было. Талибан как организация за 20 лет изменилась от крайне радикальной структуры в организацию, которая имеет политическое крыло, и они думают о прогрессе своей страны. Это Адам продолжает. Так, в Катаре ведутся переговоры между талибами, запрещенными центральным правительством Афганистана, но пока, видимо, успехов нету. Это по поводу Афганистана. Я сегодня еще, товарищи, анонсирую. У нас сегодня будет госпожа Супонина в «Умных парнях». Вот, будем тоже проговорить Центральную Азию, Ближний Восток. Да, да. Вот, а сейчас, пожалуйста, в 15.05 тоже стрим будет. Дождитесь или в приемник включайте. В общем, темы эти мы продолжим. Про Украину очень любопытная история. Что там происходит в высших эшелонах? Потому что сначала Авакова убрали, а теперь уже и глава ВСУ.
Ну, я сейчас, как моя, из того, что я могу делать как бы свои выводы, уход Авакова и уход Хомчика — это немножко разные вещи. Угу. Аваков, безусловно, ушел под очень большим давлением американцев и в рамках вот тех требований, которые выдвигались американцами к Зеленскому. Угу. Уход Хомчика — это скорее уже внутриукраинское дело. Потому что Зеленский, который как бы унаследовал Хомчика от предыдущего руководства и, ну, мягко говоря, не имел никаких моральных прав его трогать, потому что на его фоне он был еще таким пигмеем политическим, сегодня, наконец-то, в общем, уже ощутил себя достаточно независимым, чтобы начать перестраивать и в том числе военную вертикаль. Кто такой Хомчик? Хомчик — это представитель классической украинской военной элиты, которая строилась и создавалась как абсолютно и антисоветская, и антироссийская. Это западенец, такой классический западенец, который себя очень плохо проявил в ходе операции военной, потому что он под Иловайском просто бросил войска, бежал, и там известный факт, там запись видео, когда он с одним журналистом там отлеживался в кустах, просто боясь куда-либо двинуться, и потом, наконец-то, сел на машину и рванул куда подальше из котла. Это, в общем, вот кто такой Хомчик. Таран — это такой классический постсоветский офицер, который вовремя перестроился. Он абсолютно понятен американцам, потому что он прошел в Америке курсы в начале 90-х для высшего комсостава Украины. Был постоянно с ними так или иначе связан. Да. Он курировал разведку военную очень долго. И это человек, который в связке с Зеленским очень понятен американцам. И Зеленский в этом случае действительно уже просто сделал такой вот ход конем. Более того, еще надавал Хомчаку по щам, что вот эта вот такая эротическая фраза, что должна быть синергия между ним.
Ну, это называется не почему эротическая фраза, это взаимодействие.
Ну, почему понимаешь, нет, я просто очень с юмором отношусь ко всем этим кейсам, синергиям и прочим. Просто хочу сказать, что должно было быть влечение между министром обороны и командующим ВСУ. Того не вышло.
Скорее, да, здесь может быть речь про доверие. Здесь важно понять, все это сделано на почве какой-то личной, ну, даже не неприязни, а личного недопонимания, или действительно уход главы ВСУ меняет, в принципе, подход властей Украины к тому, что происходит в Донбассе. Это важно понять.
Нет, это никак не повлияет на изменения в Донбассе. Но, безусловно, это повлияет на управляемость украинской армии, большую управляемость, потому что она теперь четко будет замыкаться уже на Зеленского. И Хомчик уже в этом случае не сможет как бы там демпфировать решение президента или как-то, понятно, в общем, самому решать. Поэтому на ситуацию не повлияет, но, безусловно, это делает всю вертикаль еще более американизированной, чем это было до того. То есть вот эта вот местная махновщина, бендеровщина, чисто кадровая, она идеологически остается, а политически она становится более, так сказать, ну что ли, стабильной и замкнута на американцев.
Но я правильно понимаю, что мы же до эфира как раз на эту тему разговаривали, и по твоим словам я поняла, что те, кто экстремально сильно ориентирован на вот прозападность какую-то, именно украинскую прозападность, это особая прозападность, их как будто бы отстраняют, нет?
Нет, ты имеешь в виду, я немножко другое говорю, западенство. Западенство – это бендеровщина. Вот,
вот националистическое,
да, националистическое звено. Националистическое, вот патриотическое звено ВСУ, безусловно, с уходом Хомчика слабеет. И как раз выходит чистое классическое западничество. Вот, в принципе, НАТО, наш путь на Запад, мы, так сказать, должны единым строем туда. Вот скорее так.
Путь на Запад понятно, но как тогда без идеологической составляющей продолжать Донбасс?
Так идеологическая-то она остается. Просто в этом случае, понимаешь, есть, ну, скажем, есть некая история с полевыми командирами, которые могут иметь свое собственное мнение, если надо, всегда могут пострелять. А есть уже четкая, конкретная вооруженная сила, которым сказали стрелять, стреляем, не сказали стрелять, не стреляем. Вот в этом случае, скажем, с уходом Хомчика давится вот эта вот некая самостийность в рамках вооруженных сил, которые они набрали за годы войны, как особый национальный институт, который защищает Ридну, Неньку, самостийно и может делать все, что хочешь.
А, интересный момент, а куда потом деваются вот люди такого уровня?
Ну, ему поставили сейчас в СНБО, там уже сказано, что для него там есть какой-то стул или приступок.
Но это как правильно? Это все-таки понижение в должности? Или
это абсолютное понижение в должности. Ты знаешь, у нас в советское время для этого существовала так называемая райская группа, как ее называли. Это группа военных советников.
Почетная пенсия, что
ли? Нет, это не почетная пенсия. То есть человек, допустим, в звании командующего, там, округом или еще там, или маршала, когда ему было там совсем, что дедушке было сложно ходить, его переводили в группу советников. То есть советник, он может прийти министру и посоветовать, а может не прийти и не советовать. Но за ним машина, за ним адъютант, за ним статус и все-все-все. Но к вооруженным силам он уже имеет отношение, только потому что на 23 февраля надо где-нибудь выступить.
Владислав Шурыгин был с нами, военный эксперт, журналист, писатель. Продолжим. Когда? В следующем эфире продолжим, конечно.
Да, в следующем эфире.
В следующем эфире продолжим. Удачи. Далее Макс с Мариной. После новостей я к вам в 2 часа вернусь.